Господь сотворил Арракис для укрепления верных. Принцесса Ирулан, мудрость Муаддиба. В царящем в пещере молчании Джессика слышала, как скрипит песок на каменном полу под ногами фрименов. Издали доносились птичьи крики. Стилгар уже объяснил, что это перекликаются его часовые. Со входа в пещеру уже сняли пластиковые клапаны-герметизаторы. Джессике было видно, как ползут по карнизу у входа и по котловине внизу вечерние тени. Чувствовалось, как уходит день, унося сухую жару. Она знала, что скоро ее тренированное восприятие даст ей чувство, которое, несомненно, есть у фрименов — умение ощущать малейшие колебания влажности воздуха. Как поспешно они застегнули десятикомбы и едва открыли вход. В глубине пещеры кто-то затянул ритуальный распев. «Идхар ракхэхэ, аур идхар хиджаренхэ». Джессика перевела про себя: «Вот пепел и вот корни». Начался погребальный обряд. Она смотрела на аракийский закат, разложивший в небе свой многокрасочный пасьянс. А ночь меж тем уже принялась потихоньку выпускать из-под дальних скал и дюн темные щупальца теней. Жара, впрочем, все еще обволакивала пустыню. Эта жара заставила ее вновь подумать о воде и о том, что, как она увидела, эти люди научились чувствовать жажду лишь тогда, когда они могли себе это позволить. Жажда. Она вспомнила озаренные луной волны каладанского прибоя, сбрасывающие на скалы свои пенные одежды. Вспомнила о напоенном влагой ветре. А сейчас ветерок, теребивший складки ее одежд, опалял открытую кожу лба и щек. Новые носовые фильтры мешали, она еще не привыкла к ним. А трубка, сбегающая по щеке в десятикомб, унося собранную фильтрами влагу дыхания, не давала забыть себя, раздражала. А сам десятикомб — просто парилка, ванна из пота. Ты будешь чувствовать себя в десятикомбе лучше, когда организм приспособится к меньшему уровню влаги в нем, — обещал Стилгар. Он, конечно, был прав, только сейчас костюм не становился удобнее от его правоты. Неосознанно она могла думать только о воде, о влаге вообще, — поправила она себя. Влага. Понятие более тонкое и вместе с тем более общее. Она услышала шаги, обернулась. Из глубины пещеры подошел Пауль, за которым по пятам следовала Чани, девочка с лицом эльфа. «Вот еще что», — сказала себе Джессика. «Надо будет предупредить Пауля относительно их женщин. Ни одна из этих женщин пустыни не может стать женой герцога. Наложницей, возможно, но не женой». Потом она обратила мысли на себя. Насколько же въелось в нее воспитание? Я могу думать о брачных нуждах правителя, забывая о том, что сама была наложницей, не женой. И все же я была гораздо больше, чем наложницей. «Мама!» Пауль остановился перед ней, Чани пообок с ним. «Мама, ты знаешь, что они там делают?» Джессика посмотрела ему в глаза. Темные пуговицы под капюшоном. «Думаю, что знаю». «Чани мне показала, потому что я, говорят, должен все видеть и дать согласие, чтобы взвесили воду». Джессика посмотрела на Чани. «Они взяли воду из тела Джамиса», — объяснила Чани. Ее тонкий голос звучал слегка в нос из-за носовых фильтров. «Таков закон. Плоть принадлежит человеку, но вода его тела — собственность всего племени, кроме тех случаев, когда человек погиб в поединке». «Они говорят, что эта вода моя», — мрачно сказал Пауль. Отчего-то это вдруг насторожило Джессику. «Вода поединка принадлежит победителю», — — объяснила Чани. «Это потому, что приходится биться без 10 комбов и полагается возместить победителю потерю воды». «Не нужна мне его вода», — пробормотал Пауль. Ему казалось, что он часть множества картин, одновременно мерцающих перед его внутренним взором. Даже голова кружилась от их мелькания. Он не знал еще точно, что будет делать, но в одном был уверен. Он не хочет воды, выпаренной из тела Джамиса. «Ну, это же вода», — растерянно проговорила Чани. Джессика поразилась тому, как она произнесла это слово «вода», как много смысла вкладывала она в него. Вспомнилась одна из аксиом Бена Гессерит: «Способность к выживанию есть умение выплыть в незнакомой воде». И она подумала: «Пауль и я, мы обязаны научиться находить в этих незнакомых водах глубины и течения, если мы, конечно, намерены выжить». «Ты примешь эту воду», — сказала Джессика. Она уже говорила как-то таким тоном. Был случай. Она вот так же велела Лето принять крупную сумму, которую ему предложили за помощь в довольно сомнительном предприятии, потому что деньги должны были послужить укреплению власти Атрейдисов. На Аракисе деньгами была вода. Она была здесь дороже любых сокровищ. Это-то она поняла. Пауль промолчал. Он понял, что сделает так, как велит мать. И не потому, что она приказала, нет, сам ее тон заставил его передумать. Отказаться от этой воды значило бы нарушить обычаи фрименов. Паулю вспомнились слова из 476-й Калимы Экуменической Библии, подаренной Юэ. «Из вод положено начало всякой жизни», — процитировал он. Джессика изумленно взглянула на сына. «Откуда ему известна эта цитата?» — спросила она себя. «Он же не изучал таинство». «Да, так сказано», — кивнула Чани. «Джудихар Монтене. Написано в Шахнама, что вода была первым из сотворенного». Отчего-то она не могла понять, отчего именно, и это беспокоило ее сильнее, чем само ощущение, Джессика вздрогнула. Она отвернулась, чтобы скрыть смятение, как раз вовремя, чтобы увидеть момент заката. Уходящее за горизонт солнце расплескало по небу буйные краски. «Время настало!» Это раскатился по пещере могучий голос Стилгера. «Сражено оружие Джамиса, и Джамиса призвал он, Шайхулуд, который установил фазы для лун, что день ото дня худеют и становятся, наконец, подобны поникшим и иссохшим побегам». Голос Стилгера стал тише. Так было и с Джамисом. В пещере воцарилось молчание. В темной глубине ее Джессика видела Стилгера, двигавшегося там серой призрачной тенью. Она снова посмотрела наружу. На котловину опускалась ночная прохлада. «Пусть подойдут друзья Джамиса». За спиной Джессики прошло движение. Фримены закрыли вход занавесью. В глубине пещеры загорелся под сводом одинокий плавающий светильник. Его тускло-желтое сияние высветило движущиеся фигуры. Слышался шелест длинных одежд. Чани шагнула к свету, словно он притягивал ее. Джессика склонилась к уху Пауля и прошептала, пользуясь семейным кодовым языком: «Следи за ними и делай все, как они. Похоже, это будет простая церемония умиротворения тени Джамиса». «Это будет нечто гораздо большее», — подумал Пауль. В глубине сознания он ощутил какое-то тягостное, щемящее чувство, словно он пытался ухватить, остановить что-то, ускользающее от него. Чани скользящим движением вернулась к Джессике, взяла ее за руку. «Пойдем соедино. Нам должно сидеть отдельно». Пауль проводил их взглядом и остался один. Он чувствовал себя брошенным. Тут к нему подошел фримен, вешавший занавесь. «Идем, Усул». Пауль безропотно пошел за ним. Сейчас же его втолкнули в собравшийся вокруг Стилгара круг. Стилгар стоял под светильником подле покрытой плащом угловатой груды, лежащей на каменном полу. По знаку Стилгара фримены опустились на пол, шурша одеяниями. Пауль тоже присел, разглядывая Стилгара. Плавающая лампа над головой превращала глаза вождя в пару черных провалов и ярко высвечивала зеленый платок на его шее. Затем внимание Пауля переключилось на груду покрытых плащом предметов у ног Стилгара. Среди прочего там угадывался гриф Болесета. «Дух покидает воды тела, когда встает первая луна», — нараспев начал Стилгар. «Ибо так сказано, когда этой ночью увидим мы первую луну, кого призовет она?» «Джамиса!» — ответил хор голосов. Стилгар повернулся кругом, оглядел лица собравшихся. «Я был другом Джамису», — объявил он. «Когда у дыры в скале на нас коршуном падал топтер, Джамис успел втянуть меня в укрытие». Он склонился над грудой вещей и поднял плащ. «Беру этот плащ, как друг Джамиса и по праву вождя». Он набросил плащ на плечи и выпрямился. Теперь Пауль видел, что было сложено под плащом. Лоснящийся серый десятикомб, помятая фляга литрак, платок, на котором лежала небольшая книжечка, рукоять криса без клинка, пустые ножны, сложенный рюкзак, паракомпас, дистранс, манок, груда металлических крючьев с кулак величиной, кучка чего-то напоминающего камешки, завернутые в кусок ткани, пучок перьев и болесет, пристроенный возле рюкзака. «Значит, Джами сыграл на болесете», — мелькнуло в голове у Пауля. Инструмент напомнил ему о гурне Халлике. И обо всем, что ушло, погибло, исчезло навсегда. Пауль вспомнил свои видения и понял, что на некоторых вероятностных линиях он мог еще встретиться с Халликом, но таких было мало, и они лежали как бы в тени. Это смутило его и озадачило. Фактор неопределенности делал сам факт пророчества чрезвычайно странным. Как это следует понимать? Может быть, нечто, что я сделаю, нечто, что, возможно, сделаю, погубит Халлика? Или, наоборот, вернет его к жизни? Или... У Пауля перехватило дыхание, он потряс головой, приходя в себя. Стилгар вновь склонился над грудой. «Это женщине Джамиса и часовым», — объявил он. Камешки и книга исчезли в складках его бурнуса. «Право вождя!» — нараспев откликнулись фримены. «Знак, представляющий кофейный прибор Джамиса», — сказал Стилгар, демонстрируя тонкий диск зеленого металла. «Во знаменование того, что по возвращении в Сиеч этот прибор с соблюдением должных церемоний перейдет к Усулу». «Право вождя!» — отозвался хор. Наконец Стилгар взял рукоять криса и, выпрямившись, поднял ее над головой. «Для погребальной равнины!» — произнес он. «Для погребальной равнины!» — повторил хор.